Спасибо, спасибо. На самом деле я первый раз в этом невероятном пространстве, перелетевшей с Ордынки квартиры Анны Ахматовой. И на самом деле несколько зданий Гауди должны были таким же мистическим образом перелететь в Японию в 80-е годы, когда испанцы еще не ценили его так, как уже ценили японцы, и когда все-таки эта сделка была расторгнута о перевозе нескольких домов, то вот японский миллионер, который этим занимался, сказал, ну ничего, хотя, конечно, эти здания должны были стоять в Японии, но в Барселоне они тоже смотрятся неплохо. Так вот, Андрей правильно сказал, что Гауди на самом деле это, наверное, единственный в мире архитектор, абсолютно 100% узнаваемый любым человеком, который даже к искусству не имеет никакого отношения. То есть подпись здесь даже не нужна, но мы ее не можем не показать, потому что она очень красивая. Он стал архитектором из серии, да, «Пушкин поэт, Чайковский композитор», поэтому вот... Здесь я, думая о том, вот как мы можем построить нашу беседу и бесконечный Гауди, мы попробуем, естественно, пробежаться как по клавишам всего его творческого пути, но прежде всего сделать акценты на какие-то важные символические вещи, расшифровки, которые человеку, может быть, не очень глубоко знакомому там, с каталонской, испанской ситуацией, будут не так понятны с первого взгляда. Тем более, что об этой лекции мы начали договариваться еще с лета, когда еще все было спокойно, и все эти вот трагические события, которые происходили за это время, еще на нас не свалились, и поэтому будем уповать на то, да, что... То есть хочется о Каталонии поговорить, скажем, в контексте красоты. То, что после Олимпиады 92 года, которое дало новый виток вот этой Барселона-мании, превратило ее в тот такой абсолютно туристический город, с которым как раз сейчас начали бороться сами обитатели этого города, ситуация такой не была однозначной в 60-е и 70-е. В это время Гауди скорее казался неким такой вариацией Диснейленда, архитектором довольно дурновкусным и крайне популистским. Ну вот, ну что это такое, да? Например, Джордж Оруэлл, великий наш антиутопист, написал в своей «Чествовании Каталонии», что единственную ошибку, которую сделали анархисты во время гражданской войны, это то, что они не взорвали Саграду Фамилию, потому что это демонстрирует нам лишь дурной вкус испанских анархистов. А английский писатель Ивлин Воу, проезжая на такси мимо Саграды Фамилии, который сейчас, опять же, самый главный храм всех времен народов, любой его опознает, не стал выходить из такси, сказав, что такая странная и неприятная вещь как-то абсолютно его не привлекает. Еще один такой гвоздь в такую дурную славу Гауди, скажем, середины 20 века, вбил Сальвадор Дали, который в 1933 году опубликовал трактат под названием статьи «Гастрономических веяниях в искусстве» в сюрреалистическом журнале «Минотавр», где он заявил, что модерн – это всего лишь гастрономия и разновидность тапос. И вообще это некое испанское свойство, потому что, например, испанский посол Хуан Валера, когда приехал в Москву, он описывал собор Василия Блаженного в чудесных испанских терминах. Когда ты смотришь на Василия Блаженного, ты видишь такую тарелочку, на которой разложены яблочки, редисочки, баклажанчики. Но для испанцев это вообще присуще, потому что когда испанцу ты говоришь, что ты едешь в Толедо, он тебе тут же отвечает «Аиса коме муй бен», да, там можно хорошо покушать. Вот. И вот эта вот версия, да, гаудишная о том, что вот Гауди – это некий вот такой безумный торт, но, в общем, на тапос это тоже в какой-то мере похоже. И вот тот самый дом Батльё. Но понятно, что вот этот вот виток какого-то некого неприятия, он сейчас как-то абсолютно минимизировался вот этой вот какой-то абсолютной славой. И та достройка, которая происходит в соборе Святого Семейства, который... в какой-то момент казался таким стилистическим, кому-то стилистическим монстром, таким застывшим каким-то странным корявым средневековьем, вдруг в результате вот этого восстановленного архитекторами, мы об этом в конце поговорим, проекта, вдруг начал обретать какую-то невероятную современность. И, конечно, дискуссия о том, вот это гений или Диснейленд, она как бы давным-давно закрыта. От Гауди осталось очень мало. То есть все знают, что почти все его чертежи и архивы, которых и так было не очень много, сгорели, подожженные теми самыми анархистами в гражданскую войну. И на самом деле сам Гауди писал очень мало. И вот это тоже важный вопрос. Мне всегда на лекциях интересно обращать внимание на том, а вот откуда мы знаем то, что лектор говорит. Потому что мы живем в эпоху постправды, да, когда вот тот написал в Фейсбуке, и тут же это вот абсолютная истина. Откуда как бы берется объективная информация? А Гауди фактически не, у него нет трактатов, это не Ле Корбюзье, он не писал статьи. И сам говорил, что люди делятся на людей слова и людей дела. Люди слова рассуждают, люди дела работают, я вообще не умею рассуждать о моей теории, я вообще о ней не задумываюсь, я только работаю, у меня нет времени. Вот это вот одна из немногих фраз, которая осталась от Гауди. И, собственно, то реально сказанное им, я несколько его цитат приведу, в большинстве своем это... меньше года, когда после смерти младшего брата Франциско, врача, его близкого друга, и, собственно, Гауди очень поздно становится архитектором, потому что семья оплачивает медицинскую учебу брата, и брат умирает. И Гауди в таком шоке, что он начинает вести дневник. И в этом дневнике он оставляет вот какие-то такие вот тренкадис, вот это вот его битая мозаика, да, на скамье в парке Гуэль, вот это вот такой же тренкадис из мыслей оставлен в этом дневнике. И там есть одна прекрасная фраза. «Сегодня очень странный день, целый день не работал». Вот это вот скорее рассуждать времени нет. Так вот, то, что мы знаем о Гауди, в какой-то момент, опять же, когда вот в те же самые 90-е, когда вот эта гаудимания началась, создался такой мифический образ некого такого полусамоучки, да, он учился вроде в школе, научился плохо, из провинциального города Реуса, то есть такой вот гений от Бога, да, про который почти ничего не известно. Сейчас уже создана кафедра Гауди под руководством Бесигды, потрясающего персонажа, собрано все, каждое дыхание Гауди, каждый след его. Оказалось, что все-таки и в статьях, и в каких-то интервью других людей, и в мемуарах все-таки какие-то реальные следы его остались. Но при этом почти что на всех фотографиях Гауди, что замечательно, смотрит в профиль, он не смотрит на нас. Он смотрит куда-то туда, на свою стройку или в сторону своего заказчика. Как мы знаем, все-таки самая главная, самая великая фраза Гауди, когда его укоряли в том, почему он так долго строит, он говорил: «Мой заказчик не торопится». Он строил для Господа Бога. И как бы на него он и смотрит вот этим профилем. Причем вот эта фотография, она это Гауди в процессе, выходящий из храма Сан-Филиппенери, как раз смотрящий именно в ту сторону. И четыре страсти определяют его жизнь. Это архитектура, это религия, это Каталония и это природа. И вот в какой-то мере мы посмотрим, как все это в его творчестве преобразуется. И именно вот этот профиль стал его как бы профилем надгробным и такой вот главной картинкой, которую мы помним. Хотя в юности он был на самом деле совершенно... Да, и часто говорят, что вот Гауди, то есть область мифов, в течение последних 20 лет жил в крипте Саграды Фамилии, не брился, не стригся. Неправда. Гауди последние 20 лет жил в собственном доме в парке Гуэль, а в крипту переселился только в последние 8 месяцев. Вот, но хотя, да, своим внешним видом следил уже меньше. Хотя юность его – это роскошный барселонский денди, который ездит на стройку на собственном экипаже, ходит в оперу и балет, и только после трагической недели, о которой мы еще поговорим в 2009 году, он оставляет свои мирские заказы и занимается уже только божественным. А вот тоже такой Гауди франт, но тоже в профиль. И вот та самая уже современная Саграда Фамилия. Гауди казался вот человеком, от которого осталось там полторы фотографии. Да, еще из мифов. Например, очень часто встречается какой-то пассаж, ну что, опять же, да, вот Гауди, вот он живет в этой крипте Саграды Фамилии, питается одним салатным листочком. Почему-то этот салатный листочек, я пыталась пролистать какие-то русские книжки о Гауди, довольно бездарные все почти, и почему-то все время этот листочек всплывает. И вот тоже интересная вещь контекста, да, как подается факт. Этот листочек, правда, очень интересен, потому что об этом Гауди говорит со своим другом, что я очень люблю салатные листья обмакивать в молоко и есть. Но салат мне нравится даже не столько вкусом, сколько своей удивительной гофрированной поверхностью. И поэтому площадь салата в результате гофрированной поверхности гораздо больше, чем площадь любого другого овоща. И мне, как архитектору, он доставляет особое удовольствие. Точно так же, вот, опять к вопросу вот, о мифах и интерпретациях, и вообще вот, научитесь обращать на это внимание, потому что это то, что вот, невероятно раздражает современные ситуации, когда совершенно бездумно повторяются какие-то вещи, в которых абсолютно меняется смысл. То есть вот тоже какая-то была русская книжка, я так ее открываю, первое, что вижу, вот Гауди в Барселоне уже заканчивает архитектурную школу и радостно говорит своему ближайшему другу Льоренцо: «Льоренцо, наконец-то я стал архитектором». Ну, как-то история другая. То есть Гауди уже давным-давно работает на многих архитекторов, он давным-давно уже выполняет мелкие заказы и вообще считает, в общем, почти что с детства себя гением. И фраза, произнесенная им на каталонском как бы другу, была такая: «Льоренц, эти люди говорят, что я уже стал архитектором». То есть это наоборот, это глубокая ирония по отношению к тому, что какой-то дяденька, ему, великому Гауди, а все равно гений, он ощущает свое предназначение, наверное, с самого разного детства. То есть он выдает ему вот эту вот бумажку. И вот удивительно, как вот акцент меняет все, да, вот к вопросу о теории перевода. Так вот, этим летом возникло ощущение, что Гауди вышел из тени. Некий человек, Фредерик Фаргас, достал из холодильника старую железную коробку, в которой обнаружился фильм свадьбы его мамы, потому что, то есть дедушка вот этого Фаргаса, он был краснодеревщиком Гауди, близким его другом. И вот на этой хронике появляется человек в канотье, который сначала так по-хичкоковски проходит мимо экрана, затем поворачивается в нашу сторону, и начинается приезд поезда. То, что он вот так вот идет, потом находит на нас, снимает шляпу. И с точки зрения семьи Фаргаса, это и есть Гауди, который был на свадьбе. И они нашли некую старую монашку, которая убирала у Гауди дома, и он ее с подружкой называл Жерманетас, по каталонской сестрички. И это появилось вот летом на каталонском телевидении как некий... такая супернаходка, до сих пор непонятно, потому что, в общем, человек в шляпе с бородой, в общем, любой может претендовать на роль Гауди, неизвестно, то есть эксперты, какие-то эксперты говорят да, какие-то нет, но в любом случае его вот такое вот явление этим летом совпало с окончательно объявленной датой открытия законченного собора Святого Семейства, что его откроют в 2026 году, к столетию со дня смерти Гауди, и казалось, что вот он вот так вот возник из небытия. То есть я не буду говорить, что это он, кто-то соглашается, кто-то нет, но вот живой человек, можно в интернете найти вот этот маленький фрагмент, вот эта монашка, написавшая, что да, воистину, я его узнала. Но все-таки скорее Гауди помнится таким, вот бредущим в сторону Саграды Фамилии, на множестве карикатур, которые выходили в барселонских журналах 20-х годов. И маленький экскурс, прежде чем мы вернемся обратно в Каталонию, в диалог Мадрида и Барселоны по поводу вообще архитектуры модерна. То есть понятно, что делает модерн в Барселоне, я думаю, что любой из присутствующих знает. Во всем гигантском Мадриде есть два здания в стиле модерн. Потому что с точки зрения мадридцев, аристократов, потомков Габсбургов, вот эта вот новоришеская демонстрация и собственного богатства, и вот этого модернового дурновкусия совершенно не соответствовало облику столичного города. В Мадриде есть вот этот дворец банкира Лангория, понятно, банкир Лангория, который построил его четко в эстетике модерна. Постройте мне дом, которого ни у кого нет. Есть еще один особняк такой похожий, и это такой классический венско-барселонский модерн, то есть эти все отекающие формы, женские головки, цветуёчки, лестницы, в общем, все, что нужно, то есть без какой бы то ни было, скажем так, идеологической позиции. Это как бы одна грань модерна. Другая грань модерна – это знаменитый дом на площади Каналехас в центре Мадрида, который, ну это такой полумодерн, полуэклектика, в котором собраны все архитектурные стили Испании. То есть здесь, так, как работает у нас, вот, красненькая. Здесь у нас красная, так, не горить. Ну неважно, здесь у нас Габсбургская башенка. Здесь что-то напоминающее маяки Андалусии. Здесь сбоку притулился такой классический деревянный канарский балкончик. Здесь же ракушки из Саламанки и Пути Святого Иакова. Тут же Фердинанд и Изабелла на этой башне. Дама из Эльче, главный памятник иберийской культуры. То есть здесь мадридский модерн, он собирает как бы все испанские провинции. Это очень важный архитектурный манифест 1898 года, который был таким переломным годом для испанской истории, когда Испания теряет все свои колонии и окончательно перестает быть страной, над которой никогда не заходило солнце. Да? Это, естественно, национальный крах, из него как-то нужно выходить, и Мадрид, и Барселона выходят из него по-разному. То есть вот в Мадриде есть два здания модерна, да, вот Фердинанд и Изабелла, А что происходит в Барселоне? То есть вот наша, значит, чудесная Барселона, еще средневековая. Вот это вот начало века, когда примерно, когда родился Гауди, то есть гора Монжуик, порт, набережной фактически нет, такой полусонный город, в котором прежде всего мы обращаем внимание на дымящие трубы, потому что это фабричный, текстильный, быстро очень богатеющий город, город буржуазии. И вот как бы, скорее картинка Барселоны – это вот такая, да, это рабочая толпа, это фабрики. И это страна, которая долгое время лишена национальной идентичности. Я не буду на этом останавливаться долго, но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые важно понять. То есть, вы знаете, в Испании правили Габсбурги, да, до 1700 года, когда Габсбург умирает, и начинается война за испанское наследство, которая длится 12 лет. В результате этой войны на трон садится Филипп V, потомок Бурбонов. А Барселона поддерживает австрийских Габсбургов. Естественно, за это ее там зашпыняли, каталонский запретили, к порядку призвали. А потом она восстает еще раз там, в середине 19 века, когда рушат парк Сьюдаделло. И, в общем, все испанские императоры пытаются смирить вот этого вот такого революционный элемент внутри нашей, значит, большой великой империи. И, например, испанский король Карл III в конце XVIII века запрещает официальное использование каталонского языка. В 73-м запрещаются учебники на каталонском. Потом в конце века запрещают в школе преподавать каталонский язык как главный. Он преподается только там как язык дополнительный. Например, вот, мне очень понравился этот факт, когда в 1894 году проводят первую телефонную линию между Мадридом и Барселоной, то по-каталонски по телефону говорить запрещается. Но, правда, в 1904-м разрешают снова. То есть вот это вот вечная борьба, да, вот разрешить, запретить, да, и к... А параллельно, но это в официальном мире, начинается так называемый процесс каталонского ренешенса, то есть национального возрождения, национального сознания. И для него важная дата – это 1859 год, когда, с одной стороны, возрождают цветочные игры. Это такое поэтическое традиционное соревнование, когда поэты пишут стихи на тему бога, природы и любви. Им дарят серебряный, золотой цветок и живой цветок, причем живой, естественно, за стихи о боге, потому что это первая премия, живой цветок стихотворения о боге, поскольку бог – это совершенство, и только природное начало может, значит, за это возблагодарить. И одновременно в том же 59-м году, это как бы культурное возрождение, да, они пытаются обратиться к своим корням, восстановить ту великую средневековую славу Каталонии, а с другой стороны, в 59-м году принимается тот самый знаменитый план Сарда, который расчерчивает Барселону на квадратике, и город начинает приобретать совершенно другой буржуазный облик, и одним из таких знаковых персонажей этого преобразования становится Гауди. Гауди тогда 5 лет. То есть вот ровно момент, когда Каталония, с одной стороны, начинает искать свою идентичность, с другой стороны, остается свободным портовым городом, открытым влиянием Франции, Англии. Это вот то, что она утратила за последние годы в результате вот этого совершенно не в ту сторону, с моей скромной точки зрения, пошедшего национализма. Но вот в начале, например, 20 века, это был абсолютно такой маленький Париж, в котором кипела авангардная культура. Я, собственно, про это писала диплом, поэтому я в эту сторону не уйду, иначе мы не вернемся к Гауди. Но что важно, Дали, наш великий Дали, пишет авангардные манифесты, но и многие его современники. Но они умудряются в них сочетать, с одной стороны, вот эти все «Сбросим Пушкина с корабля современности», а с другой стороны, но наш великий каталонский язык, но наше прошлое, наша сардана, наши народные танцы, наша природа. И они каким-то образом очень гармонично сочетали вот это желание как бы модернизировать страну, чтобы она вошла в общий европейский контекст, сохраняя свои собственные корни. То есть вот пример Барселоны начала 20 века – это удивительно такой гармоничный пример сочетания несочетаемого. Да, авангарды, традиционности, там, корней, пути вперед – это все вот сплеталось как вот на таком вот модернистском фасаде, переплетаясь корнями совершенно чудесно и гармонично. Вот такая вот Барселона. Большой всплеск происходит в 1888 году, когда в Барселоне проходит первая международная выставка. На следующий год будет 89-я Эйфелева башня в Париже. И вот есть, сохранился даже пропуск Гауди на эту выставку. Вот такой красавец с разрешением посещать все архитектурные объекты. И, как я раньше про это сказала, очень быстро родился он в таком маленьком провинциальном городе Реус, но это тоже нам очень важно, потому что Гауди все равно остается супер-новатором и каталонским крестьянином. Потому что иначе, вот если без вот этого вот сплава, он не стал бы самой. Посмотрите дом, где он родился. Вот этот фасад, на котором какие-то камни совершенно перепутанные, он напоминает уже грядущие фасады дома Батлье с этой асимметрией, с этим использованием натуральных природных материалов. То есть в какой-нибудь Мадриде вот такой бы дом не потерпели. Там как бы у нас Эррера, у нас очень ровные, хорошенькие кирпичики. Вот есть дом, где он родился, и там они в Реусе поставили такой памятник, такой маленький Гауди, глядящий на шарики, в которые как бы играли каталонские дети, но на этих шариках оказываются важные для него символы из последующих его творений, например, раковина, которую впервые он увидел в Реусском соборе, там лестница, закручивающаяся спиралью, и если сверху вниз посмотреть, она превращается в ракушку. Это та самая раковина, которая потом переместится в башню Саграды Фамилия, и это какие-то солярные знаки, то есть это можно как бы по-разному расшифровывать, и плюс еще, естественно, человек, который смотрит, вот, фотографирующий, да, отражается здесь. Вот такой вот маленький Гауди. И одна такая история из гаудишного детства, которая мне тоже кажется важным ключом для его понимания, это из мемуаров его одноклассника, который говорит, что учитель по биологии сказал, что вот у птиц, например, есть крылья для того, чтобы летать. Тут руку поднял мальчик Антонио и говорит, нет, а вот у нас в деревне есть цыплята, у них тоже есть крылья, но они используют их для бега. То есть к вопросу о вот нелинейном мышлении. Второе место, то есть, опять же, нужно спорить. Знаете, вот, например, сейчас в эту неделю у нас тут спорят вообще, где в очередной раз родился Сервантес. Возможно, то есть родился он, скорее всего, в Реусе, а это их семейный дом в Руидомсе, в маленьком городке под Реусом. Это, собственно, где живет его семья. И вот тут тоже важная деталь. Потому что, опять же, биография важна для того, чтобы видеть в ней ключики. Его отец был котельщиком. То есть он делал огромные, большие медные котлы. А семейство матери тоже там был котельщик, то есть это был такой брак двух котельнических династий. И плюс ее еще другие родственники были моряками. То есть, в общем, тоже людьми такого времени и пространства. И Гауди, вот про это он тоже говорил сам, что впервые он понял мир как не плоское пространство, а как пространство объемное. И недаром мы таким, в общем, эпиграфом к этой лекции вынесли вот еще одну его реальную фразу, сказанную в этих самых дневниках, когда он говорит, что архитектор – это человек синтеза, который способен прозреть творение еще до его появления. А синтез в архитектуре – это что? Это объем. И вот эти вот родители-котельщики, то есть когда он видел, как его папа берет плоский лист меди и закручивает ее, заваривает, это все превращается в какое-то огромное округлое сооружение, то есть понятно, что тогда как бы глаз настраивается совершенно особым образом. И опять же на фасаде, здесь не очень хорошая фотография, здесь каталонский флаг. Мы потом его будем встречать на самых разных вещах Гауди, но помните, что первый это был тот самый флаг, который он видел на собственном доме. И плюс еще вот эти вот огромные платаны, которые уже были огромными в детстве Гауди. Вспомните дом Батлье, например, его арки. То есть то, что на самом деле изданы кафедры Гауди, даже такие вот фолианты, где, например, берут какой-нибудь там Педреро и ищут вот те самые скалы в Каталонии, которые, возможно, могли Гауди вдохновить. Понятно, что это, в общем, скорее фантазия исследователей, но, тем не менее, то, что он растет из вот этой и народной традиции, и природы, и он прежде всего, это очень важно, он невероятно физически осязаем и конкретен. Еще одна его фраза. Люди средиземноморской культуры отличаются от людей севера. Люди севера – фантазеры. Люди Средиземноморья – люди образа, конкретного образа. Орест знал, куда он идет, а Гамлет не понимал. И вот единственная сохранившаяся такая семейная фотография – это отец Гауди, вот тот самый котельщик, его племянница, дочка рано умершей сестры, а сверху сам Гауди тоже, видите, в профиль. И еще важная тоже деталь. Его, когда Гуди родился, за 2 месяца до его рождения или за 3 умер его старший брат, старшая сестра. Он был младшим ребенком. А потом умирает очень близко потом его брат и сестра, оставляя ему эту племянницу. И в детстве он знал, что его крестили буквально в день рождения. Потому что только что умерло 2 детей. И родители хотели его крестить как можно скорее, чтобы он не умер некрещенным. И вот это ощущение, что его жизнь – это такое Богом дарованное нечто, за что ты должен как бы Богу это вернуть, это тоже такая определяющая его бытие константа. Он учится в архитектурной школе, как мы говорили, учится довольно плохо, прогуливает, например, на занятия по сопромату он не ходил ни на одно, но параллельно сделал там какие-то расчеты. Нет, но он сделал расчеты фонтана, принес преподавателю, приятель посмотрел, поставил отлично. В качестве диплома он должен был сдавать некий проект госпиталя, но что-то не успел дочертить чертежи, у него еще был артрит, он вообще не очень любил чертить. То есть это тоже еще пример такого архитектора, скорее художника. Не засчитывали, потом он принес какой-то проект фонтана, неизвестно именно этого или другого, его засчитали, и на защите была произнесена фраза: мы не знаем, даем ли мы диплом, да, гению или безумцу. Да, жаль, что вот этот проект мы не можем увидеть точно, чтобы понять, в чем было такое его безумие, но тем не менее он получает диплом и делает вот такие там то фонарики, то какой-то некий проект кладбища, который построен непонятно совсем по его проекту или уже проекту измененному, аптеку. И потом в 1878 году делает витрину для перчаточного магазина «Корнелья», который отправляется на международную выставку в Париж. Я могла сейчас год перепутать. Выставка в Париже в 89-м, в общем, тоже не суть важна, но это 80-е годы. Дело не в годе. Дело в том, что это витрина, которая была, с одной стороны, такая по-модернистски красивая, с другой стороны, очень утилитарная, покорила сердце Иосеби Гуэля. И в этот момент возник главный творческий дуэт, может быть, вообще не главный, но из главных в искусстве XX века. Не совсем, Гуэль был чуть старше Гауди, но не сильно. Гауди тогда, по-моему, был 26, а Гуэль 31. То есть Гауди, в общем, из такой бедной рабочей семьи. Гуэль граф, который еще умудрился жениться на дочке маркиза Комильес, одного из самых благородных родов в Испании. А Гауди такой вот архитектор, работающий, зарабатывающий себе на жизнь. Гуэль – наследник гигантского состояния, причем папа его сделал состояние, в том числе на торговле рабами. То есть вообще большие состояния в Испании конца XIX века все происходили из Индии, из Латинской Америки. Вот эти вот индианос, которые строили роскошные там в стране басков особняки, и в Барселоне тоже. Это вот индийские деньги, Лас Индиас, да, Латинская Америка. Они были совершенно разными, то есть Гауди всю жизнь чурался женщин, и известна одна история, когда он там пытался ухаживать за некой дамой из какого-то рабочего кооператива, но это плохо закончилось, в общем, с тех пор он жил совершенно одиноко, вот Гуэль, да, сделал себе блестящую партию, он текстильный магнат, но он дает Гауди вот ту абсолютную творческую свободу, как, может быть, Веласкес имел ее при дворе Филиппа IV. То есть он мог строить все, что угодно, невзирая на бюджеты. И именно для Гуэля он строит и его Барселонский дворец, и его загородный дворец в Педральвесе, и парк Гуэль – это совместный проект, и крипту его рабочей колонии, и в Гарафе винные погреба. И вот такой отдельный Дон Эусеби Гуэль. И для него или для его родственников. И, собственно, первый дом, который возводит в Барселоне Гауди, дом Висенс, это тоже заказ, который передает ему Гуэль. И это еще такой вот ранний Гауди. Глядя на этот дом, кто догадается, чем зарабатывал деньги его хозяин? Керамической плиткой. То есть все очень просто. То есть идея даже модерна, да, не просто продемонстрировать, да, богатство хозяина, но еще и его область трудов. Причем явно читаются мавританские элементы в его архитектуре. Сейчас. И вот такая курительная комната, которая совершенно мавританская, просто мы переносимся в Альгамбру. И тут тоже интересная деталь, сугубо каталонская. Как мы можем это интерпретировать? Да, восточный стиль, но это мода, модерн любит обращаться к разным культурам. Но для Каталонии это был очень важный особый акцент. То есть, когда каталонский архитектор использует вот эти восточные мотивы, он как бы говорит, да, я каталонский архитектор, мы все любим нашу маленькую родину, но в то время они все пытались показать, что они шире, чем вот эта вот местечковая, чисто каталонская традиция. Да? То есть мы вот укореняемся и расходимся. Это вот то, чего они не хотят делать сейчас. Да? Вот это вот желание только укорениться и убить все, что растет в разные стороны. И если вот эта вот ссылка на Андалусию, это было, что да, мы каталонцы, но мы в том числе часть Испании, и вот эта андалузская культура, которая на нас не оказала никакого влияния, потому что Каталония не была завоевана арабами, но как бы она тоже присутствует. То есть это есть некий знак универсальности архитектуры. Понятная идея. Причем смешно, что одновременно какие-то другие каталонские архитекторы, причем это есть в их теоретических даже рассуждениях, строили вещи в стиле северного модерна с тем же самым акцентом, что это северный модерн, никакой мавританщины, потому что мы не были завоеваны, в отличие от всех испанцев. То есть вот этот вот... бархатцы, то есть такие природные тоже отсылы, причем тоже вот он любит, с одной стороны, декоративность, но при этом бархатцы срисованы просто с ботанической четкостью и могли бы быть таким элементом ботанического альбома. И здесь же, вот в этом буйстве декора дома Висенс, мы впервые обнаруживаем нашего любимого дракончика. И здесь речь зайдет об особой роли дракона в каталонской культуре. Все пошло с того времени, как граф Жифре Мохнатый, который был таким родоначальником рода так, каталонских правителей. Потому что Каталония была вообще маленькой, там, такой затрапезной крепостью, скажем, в тени Тарагоны. Потом ее завоевывает Карл Великий и ставит вот этого Жифре Мохнатого наместником. И в какой-то момент подлые сарацины насылают дракона, дабы извести каталонскую нацию. Его сначала пытаются убить при помощи рыцарей, при помощи там, некого вызванного специально дракона-убийцу, но потом все-таки на бой выходит Жифре Мохнатый и побеждает дракона. С тех пор дракон – это главная константа каталонской культуры. Кто бывал в Барселоне на празднике Мерсе, по всему городу бегают драконы, из них из пасти огонь. И здесь же дракон появляется на таком, скажем, самом красивом фасаде XIV века собора барселонского, фасаде Сан-Ио. И здесь парочка. С одной стороны, святой Георгий Победоносец, побеждающий дракона. А это отсыл, опять же, к той самой английской традиции, потому что святой Георгий, он такой северный персонаж, тоже намекающий на то, что Каталония открыта всему, и Испании, и Европе. А вот тут вот, вот тот самый Жифре Мохнатый с такими мохнатыми ножками, который убивает дракона. Вот поэтому если в какой-то другой культуре дракон – это просто так, для Каталонии это важнейший символ национального самосознания, это первая победа первого каталонского правителя, который, как шутят каталонцы, он одновременно и Ромул и Рем, и капиталистская волчица в одном лице. То есть от него пошли все каталонские короли. И этот дракон, самые разные драконы будут появляться у Гауди в разных постройках. Вот это Педральвес, дворец, загородная вилла Гуэля. Тут очень интересно графически обыгранные пальмовые листья. Но тоже ощущение, что это пальмовый лист, который вот был засушен просто в... и плоды пальмы, и вот он в середине, вот эти знаменитые ворота с драконом. Но ворота с драконом оказываются внутри двух домиков привратника. Один большой, маленький, толстенький, а другой высокенький и длинненький. Мы опять же с вами в Испании. То есть это явный отсыл к образу Дон Кихота. То есть это пара Дон Кихот и Санчо Панса, которые все равно у Гауди в самых разных сооружениях будут всплывать. Но здесь еще вдобавок Дон Кихот увенчан вот этой конструкцией, сплетенной из апельсиновых деревьев. И внизу буква Г Гуэля, которая тоже это апельсиновая увита. Потому что, как мы знаем, прародителем испанских королей был Геракл, потому что он раздвинул Африку, и в саду Гесперид нашел яблоки и создал Дарданеллы. И весь этот сюжет с поиском яблок Гесперид у Гераклом был описан в знаменитой поэме «Атлантида» Жасинта Вердагера, такого вот главного классика каталонской литературы, который был лично знаком с Гуди. И в этой же поэме появляется дракон, который как раз не пускает Геракла к тому, чтобы эти яблоки забрать, и таким образом, значит, потом раздвинуть Дарданеллы и создать, вот, наконец-то, Испанию. И поэтому вся вот эта архитектурная композиция, она, с одной стороны, иллюстрирует эту поэму «Атлантида» Жасинта Вердагера, а с другой стороны, вот, перекликается с этой какой-то такой донкихотской образностью. Вот он, прекрасный дракон, который, значит, пытался не пустить Геракла к яблокам Гесперид. И он же оказывается и вот тем самым каталонским драконом, которого победил наш Жифре Мохнатый. То есть драконы во всех возможных амплуа. И подтверждением того, что вот эта вот придумка по поводу Дон Кихота – это вот не глупость, а примерно в то же время построенный дворец для еще одного родственника Гауди, Гуэля. Это дворец Эль Капричо, который почти никто живьем не видит, потому что он на севере Испании, туда мало кто заезжает. Этот дворец, хозяин его, фамилия его была Кихана. Как мы все помним, Дон Кихот, его до того, как он стал Дон Кихотом, он был Киханой. Поэтому здесь Гауди, конечно, не мог не обратить внимания на эту фамилию. Он тоже родственник Гуэля. И он делает тоже такую совершенно Санчо Панса Дон Кихотовскую конструкцию. И еще обыгрывая тоже важную характеристику именно, скорее, мадридской архитектуры. Потому что Мадрид – это самая молодая столица Европы. Филипп II переносит столицу в Мадрид в 1561 году. Где жить аристократии? Вот они приезжают в этот город, в котором нет ни дворцов. И Филипп II объявляет, что любой человек, у которого есть, у которого дом трехэтажный, обязан брать на постой к себе дворцовую людей. И тогда все начинают строить дома-обманки. Их специально ставят на какой-нибудь спускающейся улице, чтобы у тебя с одной стороны было три этажа, а с другой только два. И ты регистрировал дом как двухэтажный, на самом деле он трехэтажный. Но если ты зарегистрировал как двухэтажный, то уже к тебе не поселишь аристократа, который так поселится, и потом его никогда не выгонишь. И явный дом-обманка. Посмотрите, отсюда кажется, что это, ну, в общем, фактически один этаж с таким мезонином. А с другой стороны, раз, два, три, да, такой вот прекрасный дом. То есть Гауди удивительно берет самые какие-то разные традиции и очень вольно и свободно их интерпретирует. Тоже такой красавец Капричо. И опять вот эти мелкие декоративные детали, да, скворец, который пляшет по фортепиано, и пчела, которая жужжит, а Кихана, вот этот хозяин дома, там длинная фамилия, он очень любил музыку, да, то есть вот этот такой музыкальный привет. Затем уже в самой Барселоне Гауди возводит дворец для Гуэля. Тоже, если вы бывали, да, в Барселоне, помните, что он в самом конце Рамблас, направо, в нем музей театра сейчас. Он строит его в очень странном месте. Это район публичных домов, вообще как бы приличным людям там селиться негоже. Но Гуэль почему-то выбирает эту точку, считая, что вот его дворец в том числе преобразует, преобразует окружение. Он, поскольку зажат со всех сторон, и дома перед ним был план снести, но все-таки снести их не удалось, и он оказался таким немножко утопическим сооружением, как некоторые здания в Москве, которые строились для того, чтобы потом прошел проспект для Дворца Советов, должны были снести, не снесли, и вот мы видим какие-то гигантские сталинские фасады, к которым никак не подойдешь. И поэтому, по-моему, его разглядеть можно только вот в парке миниатюр, где он как раз очень хорошо виден. Это дворец, в котором впервые появится сад на крыше, и который очень интересно распределен по пространству. То есть это вроде бы средневековый фасад, такие вот средневековые романские арки, затем бельэтаж такой вполне французский, и тут уже какие-то фантазийные вот эти вот арбутаны, превращенные в какую-то поддержку балкона. На главном фасаде мы видим нашего любимого дракона, о котором мы уже с вами все знаем, и каталонский флаг. Это еще один важнейший символ национальной идентичности, который Гауди очень часто вплетает в свои постройки. Флаг также связан с Жифре Мохнатым, потому что по легенде он участвовал во взятии Барселоны, которая на самом деле произошла, по-моему, там за 10 или 15 лет до его рождения. Но, тем не менее, он, значит, Людовик Благочестивый, сын Карла Великого, пришел к нему в палатку, он был там бедный, раненый, истекал кровью, он его поблагодарил за героизм, опустил руку в его рану и провел четырьмя окровавленными пальцами по золотому щиту. И в результате таким образом родилась Синьера, вот тот самый каталонский герб, и здесь Гауди превращает его в такую какую-то совершенно невероятную конструкцию, причем дракончик здесь, вот если на него смотреть в таком ракурсе, он очень похож на Габсбургского орла, и поэтому тема противостояния, опять же, с Мадридом, с центральной властью, здесь обыграно тоже, потому что он вот уселся на нашу Синьеру, причем уселся на какую-то решетку, это вполне какая-то тюремная решетка, в которой держат свободную Каталонию, там это уже можно фантазировать как угодно, но то, что есть некая агрессия в взаимоотношении птички и флага, как бы тут спорить невозможно. Вот она. Да, то есть он такой полуорел, полудракон. Но вполне тот самый дракон, которого надо убить, он может быть здесь интерпретирован, да, как такая центральная власть. Ну, про интерьеры мы там не будем говорить, но важная деталь, что здесь тоже появляется, ну, тоже скорее тема такая архитектурная, у Гауди у него вообще очень такая главная фиксация на свете, это естественный свет, и здесь такие дырочки, через которые идет естественная подсветка, очень красиво сделанная. И крыша, на которой он устраивает сад, состоящий из живых кипарисов, причем вот этот, видите, маленький кипарис, а потом мы с вами увидим гигантский кипарис на соборе Святого Семейства. И вот тот кипарис, который в Святом Семействе, про него тоже написаны тома, с какого кипариса Гауди его лепил. То есть вот эта заданная им идея, да, что мы люди образа, мы люди средиземноморской культуры и конкретики, и поэтому все исследователи пытаются найти, да, вот тот самый кипарис, это что там они какие-то, наверное, слились в сознание. А вот на этой фантазийной невероятной крыше устраивают концерты, и недавно один исследователь, вглядевшись в тренкадис, значит, здесь впервые появляется вот эта техника битой керамики, в которой с Гауди работает его такой помощник Жужоль, то есть это тоже абсолютно народная техника, да, то есть что делает народ? Разбил чашку, прилепил на домик, да, и посмотрите, тут вот такие вот ушки, не напоминает вам это ничего? Символ Барселонской Олимпиады 92 года – Кобе. И когда кто-то из туристов это обнаружил и это начали как-то рассказывать об этом, то есть, боже мой, Гауди предсказал появление символа Барселонской Олимпиады. То есть об этом, естественно, уже написала пресса. Вот, но потом вы, вот посмотрите, вот он, Кобе. Но потом выяснилось, что просто это была шутка реставраторов 90-х годов. Примерно такая же шутка реставраторов, как реставраторы, которые на фасаде Саламанского собора приделали вот такого космонавта. Но про это я тоже видела в сети чудесные публикации, да, вот «Загадки современности», как саламанские средневековые люди предсказали полеты в космос. Проверяйте, да, информацию, смотрите внимательно. Вот, то есть Кобе это просто люди пошутили. Но тем не менее, мы потом увидим, что в скамье бесконечной можно найти... вскоре после, да, и вот после того, как Гауди делает этот дворец Гуэля, он становится таким абсолютным классиком, и теперь его заваливают заказами. И он получает заказ в лучшей зоне Барселоны, на Пассейдж де Грасия, в том самом квартале Раздора, это второй объект архитектуры, который знает любой человек мира. Здесь пять зданий, вот эти два как бы ладно, а три построены тремя лучшими архитекторами барселонского модерна. Их на самом деле было три гения. Первый – это Доминика Монтанер, Пуччи Катафалько и Гауди. Первым был построен вот этот. То есть про него писала вся барселонская пресса, супер-роскошь. Он скорее напоминает вот тот дом в Мадриде, который я вам показывала. Он вам весь течет, но при этом в нем есть все-таки такая уже барселонская отстраненность. Фасад украшают девушки, но не просто вот эти классические девушки с волосиками. Одна девушка с граммофоном, одна с фотоаппаратом, одна там еще с какими-то современными реалиями. И, в общем, некая ирония уже туда вводится. Вот эти вот девушки. Рядом с домом Гауди дом в северном стиле Пуччи и Катафалько, в том самом северном, который намекает на то, что Барселона, она все-таки ближе к Европе, чем отсталая Испания. и на углу остался маленький кусочек, очень узкий. И Гауди должен придумать нечто. И он возводит, наверное, свой первый такой абсолютный уже шедевр – это дом Батлье, где уже стилистика Гауди не похожа ни на что другое. То есть, когда первый момент вы смотрите на этот дом, то есть он кажется вот тем самым каким-то фантазийным тортом, каким-то невероятным совершенно порождением абсолютной фантазии. И я тут расскажу вот личную совершенно чудесную историю, которая со мной произошла. То есть, когда первый раз я оказалась в Барселоне, там какой-то 90-й год, то вот он мне показался чудом, таким вот просто сладким, вкусным, карамельным, каким-то вот тортообразным, то есть в хорошем смысле, вот в такой вот долинианской интерпретации. А у меня был замечательный друг Хосе Луис Гуарнер, главный испанский киновед, которого дома хранилось 4000 бетакамов со всей историей мирового кино. А как-то раз его жена должна была куда-то уехать по делам, она мне его оставила в наследство, сказала, слушай, ты приходи к нему каждый день, то он есть не будет. А он писал книгу о Хичкоке. Следи, чтобы он что-нибудь ел, а он там тебе кино покажет. И я провела прекрасные 2 недели в грандиозной такой модернистской квартире, вот через один квартал от этого дома Батлье, где я приходила как на работу в 9 утра, мы чудесно завтракали, после чего он говорил так, что же сегодня показать тебе, и доставал 6 бетакамов. А в то время еще видео появились, но еще как бы это было всего очень мало. И за эти 2 недели мы пересмотрели всю историю мирового кино. И был один день, когда Уарнер решил устроить день ужасов. Начали мы с «Сайко» Хичкока, затем посмотрели «Птиц», потом посмотрели еще пару каких-то ужастиков. И вот я уже в 11 собралась уходить. Он говорит, слушай, нет, ну еще вот все-таки вот «Техасскую резню бензопилой». А, при том, что я не могу сказать, что я люблю фильм ужасов, я вообще боюсь. Вот, мы посмотрели таки «Техасскую резню», и вот я помню это ощущение, когда я выхожу, а это модерн, да, это скрипящие какие-то половицы. Я понимаю, что в лифт я не войду, конечно. Я начинаю бежать вниз по лестнице, вот так вот сжимая, чтобы не орать кулак. Я выбегаю на улицу, понимаю, что я не пойду по тротуару, а пойду по проезжей части. И вот я иду по проезжей части и выхожу к вот этому любимому, сладкому, чудесному дому Батлье. И вдруг понимаю, что эти черепушки начинают делать вот так вот и мчаться за мной по Пассаж де Грасия. То есть я кричала, я вела себя совершенно неприлично. Это было очень-очень страшно. И в этот момент все-таки искусствовед возобладал над бедной испуганной девочкой. Я вернулась к этому фасаду, взглянула на него другими глазами и поняла, подождите, это же Костя, это черепушки, это вообще очень страшный домик. А если мы посмотрим сверху, то вот это все, это же дракон, то есть это та же история про святого Георгия Змееборца, то есть воткнутая шпага, это шпага святого Георгия, дракон, лежащий на крыше, это абсолютная чешуя дракона. И это вот эта вот игра модерна, когда ты можешь видеть совершенно 2 разных восприятия, и с тех пор, когда я его видела, думала, как он мне мог казаться тортом. То есть, вот, и на самом деле, в общем, вечерами его стараешься обходить стороной. То есть, и в чем как раз здесь рождение вот этого абсолютного нового стиля Гауди? Это есть синтез, в котором он переводит некую, там, скажем, идеологическую программу в образный ряд, растворяя внутри самой структуры здания. Потому что тот же самый, вот он наш красавец целиком, ну, смотрите, такой дракон, пика, черепа, кости обглоданные, в общем, страх. Рядом дом, вот тот, который северного модерна, Пуччи и Кадафалко, он тоже очень богато украшен, очень смешным таким бестиарием, да, там какая-то лягушка, в смысле, это мартышка, она первый печатник, какой-то заяц льет металл, осел он... Я уж не помню, что делает осел, но вот просто вот прекрасно это крыса-фотограф. Да, то есть он тоже как бы свой фасад чудесно украсил. И на нем же есть святой Георгий. Вот рядом 2 святых Георгия. Вот это святой Георгий Пуччи и Кадафалко. То есть это декор, наложенный на здание. Да? То есть мы украсили святым Георгием. Вот он убивает дракона. А рядом Гауди, где святой Георгий растворен в фактуре самой архитектуры. И это дом, который, и посмотрите опять же вот на декоративное покрытие стены, вспомните тот дом, где Гауди родился, да, вот эти вот кривые каталонские камушки. Ведь он совершенно доводил всех строителей, потому что он продолжал строить свои дома. У нас какой регламент, скажи, Андрей, чтобы я... Ну, примерно 9. Хорошо. Сейчас, ну мы... Полчаса спокойно, да. Он стоял внизу и говорил, да, пожалуйста, это вот синенькое чуть выше, зелененькое чуть вправо, вот эту вот штучку уберите, поставьте. То есть там просто все подрядчики разорялись и ненавидели его бесконечно, а он как художник продолжал рисовать свой фасад, двигая его элементы. И вот как бы дом Батлье, который современники сравнивали с кувшинками Моне, с чем только не сравнивали. Сразу вскоре после этого Гауди и Гуэль задумывают суперплан города будущего. Это должен был быть парк Гуэль, построенный на основе такой английской идеи, такого идеального жилья, и недаром в самом названии, кстати, парк Ка, такой вот, оно английское, а не каталонское. Были выкуплены Гуэлем земли на окраине Барселоны, где должен был родиться идеальный город. Планировалось 70 участков для домов с общественной территорией, то есть мы видим опять домики привратника, которые опять у нас Дон Кихот и Санчо Панса, тут уже от этого не уйдешь. А вот этот крытый рынок с площадью и с бесконечной скамьей, которую мы сейчас с вами будем разглядывать, это я показываю, если кто-то вдруг не был в Барселоне. Кстати, есть кто-то, вот, кому надо вот такие детали? Я думаю, что более-менее тут это уже... Что? Все, нормально совершенно, да. Просто сейчас мы будем смотреть скамью, вот она будет у нас вот здесь. И это должно было быть такое идеальное сообщество людей, которые вот они живут в своих домиках, потом собираются на этом рынке, ведут какие-то общие беседы. И здесь нельзя не вспомнить, что когда Гауди был молодой совсем, еще даже в школе, он со своими тремя друзьями, они в какой-то момент решили отреставрировать монастырь Педральвес. Это такой средневековый, цистерцианский, потрясающий красоты монастырь, который там во время дезамортизации Мендисабля разграбили, потом разграбили еще раз. И они, вот молодые мальчики, трое, приехали в этот монастырь, увидели невероятную шанароманскую красоту и решили, что мы здесь создадим город-сад. И они начали фантазировать, что они вот сейчас сделают планы, напишут путеводители, какой-то вот друг Гауди, который писал стихи, что напишет поэтический сборник, они будут здесь продавать поэтические сборники, привезут тетеньку с коровой, она будет производить молоко и творог, они будут это продавать, плюс зимой будут укладывать снег в подвалы, продавать его летом, к ним приедут туристы, они поселят там еще плотника, и вот такую вот как бы совершенно идеальную картину, как они там вот наведут порядок, и эти все деньги пойдут на реставрацию Педральвеса, они даже начали что-то восстанавливать, не задумываясь, что это, собственно, собственность государства. Вот, они там что-то починили, но вот эта вот, по-моему, идея такого вот города-сада, она оставалась, и была попытка восстановить ее в этом проекте парка Гуэль. Естественно, лестница, которая ведет к этому дорическому рынку, проходит мимо каталонского флага Синьеры, мимо дракончика, который лежит внизу, то есть все наши символы выдержаны. Мы оказываемся в потрясающем пространстве, да, среди колонн, отделанными фрагментами тоже битой керамики, бутылок, всего, чего можно было только собрать на стройках, поскольку в это время происходила стройка Педреры и уже стройка Саграда Фамилии. Вот, и поэтому весь мусор, который порождали другие стройки, привозился в парк Гуэль и оказывался, значит, вплетенным в такую невероятную вязь его конструкции. Но прежде всего, конечно, здесь... таким невралгическим центром проекта оказалась вот эта бесконечная скамья Жужоля, которую можно считать первым случаем коллажа вообще в истории мирового искусства. Например, Жуан Миро, он проводил часы, разглядывая эту бесконечную скамью, и он считал, что, в общем, его творческий метод складывался именно в результате созерцания скамьи. А на первый взгляд это просто, во-первых, это просто красиво, да? А потом это идеальный пример функциональности. Вот это тоже очень важно понимать, что, например, если там, когда еще там в советские годы, еще в 70-е, 80-е, там начали что-то писать о Гауди в каких-то архитектурных книжках, то все говорили, что ну, это модерн, это же плохо с архитектурной точки зрения, потому что это не функционально, просто вот красиво, да. На самом деле функциональность тут, наоборот, завышенная. Потому что это не просто скамья, а это сливное устройство для площади. Эти дырочки, сливы, это все идеально продумано. Сама скамья повышенного удобства, потому что голые рабочие голыми попочками садились на еще не застывший бетон и формировали скамью для повышенной эргономичности. Затем это все вот украшалось вот этим транкодисом, битой керамикой, в котором тоже можно найти огромное количество символических элементов. То есть, во-первых, распределение цвета. Там идет сначала по цвету зеленый, синий, белый, то есть вера, надежда, любовь. Это классические, значит, вот цвета католической символики. Есть место, где, например, белая тарелка. К сожалению, я потеряла мой архив, не могу найти, где я снимала все эти кусочки, а вот в сети этого нет. То есть придется поверить мне на слово. Например, такая тарелка, разлетающаяся на части, и ее осколки вот так вот улетают. То есть есть такой элемент движения, например, введенного в этот коллаж. Есть кусок, когда вплетена буква «М», начало как бы «Ава Мария», но оно перевернуто вверх ногами для того, чтобы Деве Марии с небес как бы это было лучше видно. А здесь есть в пятом, вот я даже помню, что он был пятый как изгиб, латаринский крест, который держит две руки. Это тоже все вот в коллаже склеено. А латаринский крест – это был один из элементов, который как бы его использовал Григорий Великий еще вот во времена как бы византийские. То есть, если вот это вот как-то все собрать и понять, что в это время Гауди уже, и вот тут вот очень важно, он уже работает над собором Святого Семейства, к которому мы вернемся в конце, но все-таки вот здесь его нужно вплести, потому что откуда вообще взялась идея собора Святого Семейства? Да, это был некий там орден Иосифлян, которые в какой-то момент купили огород в какой-то худшей зоне Барселоны, где гуляли козы, и решили там возвести вот храм, искупительный всех грехов человечества. И выдали проект некому каталонскому архитектору, который начал строить там псевдоготику дурацкую. Потом его очень быстро он уволился, а такой... как его звали, кто-то помнит, руководитель этого ордена Иосифлян Набе, неважно, у него было некое видение, что должен явиться кто-то с голубыми глазами. И вдруг появляется случайно Гауди, которого там отправили там бумажки отнести, там его друг-архитектор, и вот он входит, ему 31 или 32 года. Для архитектора это просто сынок, это не бывает. И он, у него голубые глаза, ему поручают, значит, это строить. И с этого момента, 43 года, Гауди работает над проектом Святого Семейства до самого последнего своего дня. И понятно, по мере работы над этим искупительным храмом всех грехов человеческих, а в это время в Барселоне там будет у нас и трагическая неделя, и чего только не происходит, то есть он все больше уходит в какие-то метафизические пласты. И когда он делает эту скамью, то есть явно он замышляет ее не только как такой архитектурный неврологический центр, но и как некое такое вот воплощенное молитвенное сооружение. Потому что она идеальной вот этой вот бесконечной формы, в ней идет вот эта игра веры, надежды, любви, к Марии обращенные, керамика. Вот ощущение такое, что для него это некий магнит, вот оказавшись внутри которого, человек попадает под магию красоты и переходит в какой-то мере в трансцендентальный пласт. И это явно совершенно ощущается, ну, хотя бы просто потому, что это красиво. А потом уже можно проникать в какие-то другие области. А, вот какие-то маленькие фрагменты. Вот она, бесконечная скамья. И на открытии было безумное количество народу, вся Барселона, да, еще вот ну, то, что тут нет эти... такие построенные искусственные деревья невероятные. Но в результате из 70 домов было построено 2. В одном из них жил Гауди, потому что для тех людей, которые хотели жить за городом, это было слишком близко, кто хотел жить в городе далеко. И, в общем, в результате парк был выкуплен правительством и превращен просто в парк. И вот эта идея такого сосуществования осуществлена не была. Но вот этот вот скамья существует. И в то же время Гауди начинает выполнять заказ для такого Пере Мила, очередного магната барселонского. Он был племянником мэра Барселоны, тоже, по-моему, текстильный магнат, который женился на некой Розе Саржимон, наследнице сокровищ, тоже заработанных в Индии, на рабах. И они хотят невероятно ни на что не похожий дом. Хотите — сделано. И Гуди предлагает уже, вот если еще все-таки дома Батлье, то, что мы видели раньше, еще как-то соответствует такому некому человеческому вкусу, то это что-то уже в архитектуре невиданное. Он создает скалу, увитую вот этими, по-моему, там 33 этих резных, не резных, а из чугуна вывитых балкона, причем первый он делает самостоятельно, затем по его образцу работают мастера. Он создает первый в истории дом свободной планировки. То есть когда, если спросить архитектора, любой архитектор вам скажет, первый дом свободной планировки построил товарищ Ле Корбюзье в 1931 году, вот эта вилла во Франции, но это не так. Первым это делает Гауди. Он возводит вертикальные колонны из трех элементов. Чугунные два вида камня. И потом и на них уже укрепляет блоки фасада. Тут 4500 камней, которые были приделаны к колоннам. При этом почти что каждый блок устанавливали по 3-4 раза. То есть бедный подрядчик Байор разорился окончательно, мела пришлось там повышать 15 раз смету, но Гауди говорил, нет-нет-нет, вот этот вот камушек нужно чуть-чуть подрезать. Интересно, если мы взглянем на этот фасад, квартира вот этих мела, то есть они должны были жить там сами, ну как нормальный доходный дом, да, в бельетаже живут хозяева, остальное сдается. Это их квартира здесь, я не успела найти хорошую картинку более приближенно. Но сама идея портика, то есть это главный вход в дом, а это главное окно семейной квартиры, то есть этот портал акцентирован. Примерно так, как делал Педро Рибейро, великий мадридский архитектор, который всегда на своих домах соединял как бы, первое окно и второго этажа. То есть это тоже некое совершенно спокойное введение, опять же, для человека, знающего архитектуру, это очень просто читается. То есть это тоже он не боится взять какую-то мадридскую вещь, и в росписях холлов он использует гобелены королевского дворца, тоже их модернистски преображая. Естественно, дом тут же превратился в главную барселонскую мишень для шуток. Именно недавно граф Цепелин изобрел цепелины. Значит, здесь гараж. И цепелины, влетающие в окно, понятно, что такая оригинальная форма, она вполне идеально может быть использована для гаража, для цепелинов. Или для мышей. И вот тут тоже вот эта двойственность Гауди. То есть, с одной стороны, его небесная устремленность, вот этот вот такой дух, а с другой стороны, что-то пугающее, вот эти вот кости-черепушки, которые все равно у него где-то вылезают. И на самом деле, как бы любой путь, да, небесный, он всегда сопряжен, да, с каким-то таким эхом бездны. И вот эти вот, например, черепа, наваленные сверху, вот недаром карикатурист это тоже увидел и почувствовал. И вот сам Гауди, это пародия на оперу Вагнера, как такой демиург у своего дома. Естественно, оказалось, что дом превысил нормы высоты, там, на энное количество метров, требовали снести несколько кусков, потом признали уже... Причем это был первый случай вообще в истории барселонской архитектуры, если не мировой, когда строящийся дом в процессе стройки был признан национальным памятником, и ему позволили нарушать архитектурные нормы. Да, в нем на самом деле было огромное количество придумок, потому что этот Пере Мила, например, он был первым таким главным барселонским автолюбителем. И Гауди собирался построить внутри, во внутреннем дворе, пандус, чтобы он на своем автомобиле мог подъезжать прямо к своей спальне, входу в собственную квартиру. Причем эта идея, не знаю, была ли осуществлена раньше, но вот у нас на даче на Никольной горе она была осуществлена чудесными современными архитекторами Романовыми, которые построили такой деконструктивистский дом, где к третьему этажу можно подъехать на автомобиле. Вот. Причем они не знали, что на самом деле таким образом они воплотили мечту Гауди. Мы их просветили. Но в результате Гауди передумал и не стал делать этот пандус, а просто построил первый паркинг. Наоборот, пандус вниз, в подвал. Это был первый, причем в Барселоне, паркинг для автомобилей. Но это уже не символика, это так. И если... То есть, эти чугунные решетки, которые покрыли весь этот дом таким тонким графическим декором должны были еще поверх быть покрыты живыми цветами, и Гауди разработал уникальную методику трубочек и капеля для того, чтобы они при барселонском климате не засыхали. Но система эта осуществлена не была. Поэтому, чтобы представить вот этот дом в идеале, его еще нужно покрыть цветами. Делаем упражнение на воображение. Но все, да, и еще вот то, это, собственно, фрагмент вот этого входа а-ля Педро Рибейро, где он верхний балкон вот этой хозяйской квартиры, он делает прозрачным для того, чтобы идеально все балконы освещались. И вот эти вот решетки породили еще одну шутку, да, что это такой склад сухой трески. И внизу надпись «Агуава», да, это как рассказывали, как в средневековом испанском городе помои выливались в окно с криками «Агуава», и вот у нас такая гудишная треска. А теперь возвращаемся к серьезному. Если мы начинаем вглядываться, то есть вот с одной стороны курьез, с другой стороны архитектурное суперноваторство, голубка, понятно, что это Дух Святой, та же самая наша любимая Синьера, флаг каталонский. И теперь смотрим на этот дом как целостность. Вот мы его разглядываем, и вот здесь вот видим какие-то странные надписи. Да, причем надписи возникают очень часто. На той же Саграде Фамилия очень много надписей, когда Гауди говорили, а как же быть, их не видно. Он говорит, да, ангелам видно. Что за дурацкий вопрос? И вот это та ситуация, когда ангелам видно. А попробуем посмотреть вблизи. Да, это просто кусочек холла. Лилия. Такие стилизованные. Символ Девы Марии. Аве. М. Мария. Грация. Плена. Доминус. Текум. Славься, Мария, Господь с тобой, да, знаменитый псалом. Это не просто так слова. На самом деле этот дом должна была венчать по изначальному проекту Гауди 12-метровая скульптура Девы Марии. И вот эта вся грандиозная каменоломня была не просто фантазийной каменоломней, а была постаментом и пьедесталом для Матери Божией. Но тут случается вот та самая трагическая неделя в Барселоне 1909 года, когда анархисты вытаскивают мумии монахов, танцуют с ними танго и расстреливают на улицах, горят соборы. В общем, не сожгли только Саграду Фамилию по дурному вкусу с точки зрения Оруэлла. И барселонцы были до такой степени напуганы, что, естественно, хозяева дома сказали, нет-нет-нет, пожалуйста, не нужно нам никаких скульптур. Сохранилась вот такая почеркушка скульптора, но я думаю, что это не изначальный проект, что это скорее, потому что очень некрасивое, даже хорошо, что это не сделали, естественно, что это скорее вариант, который он предлагает уменьшить, вот как-то ее оставить, каким-то образом вписать. Но вспоминаем дом Батлео. Как бы, у Гауди не может быть вот такой вот прямого высказывания, которое убивает саму идею его образности. Монсеррат. Этот монастырь в горном массиве, в который Гауди приезжает еще в юности. Это еще один символ идентичности Каталонии. Это главный каталонский монастырь, где поет главный детский хор и так далее, и так далее. И, естественно, когда Гауди создает вот эту вот горную структуру Педреры, в какой-то мере он транслирует в Барселону вот эти вот горы Монсеррата. А Монсеррат – это монастырь, который хранит главный каталонский священный образ Моренета, то есть черная Богоматерь, которая поклоняются все каталонцы. То есть в самой уже архитектурной структуре Педреры вот этот образ Богоматери, он уже присутствует, просто потому, что это вот отсыл к Монсеррату. И, в общем, скульптуру ставить было и не нужно. И все произошло как-то очень вовремя и правильно. Это еще раз он там. И вот эти все странные стражники, которые на знаменитой крыше, увековеченной в фильме «Профессия репортер», на самом деле это свита Богоматери. да, вот эти восточные женщины, какие-то увитые, какие-то паладины, которые, не зная о том, что она 12-метровая должна была там стоять, я думаю, что скорее она, если бы была, она была бы вот в какой-то такой невероятной стилистике, а не в стилистике реалистической скульптуры. Вот они. Это свита несуществующей Богоматери на крыше Педреры Гауди. Из Педреры, а вот эти подкрышные пространства такие, естественно, видятся его главное финальное творение – собор Святого Семейства. При жизни Гауди, понимаете, что тут только про Саграду Фамилию можно отдельную лекцию прочесть, какие-то самые-самые базовые вещи. При жизни он был достроен примерно вот до этого состояния. То есть был возведен портал Рождества, один портал боковой, и построена одна высокая башня. Вот не до этого состояния, а вот это как бы при жизни вот это убираем. Потом до гражданской войны, то есть до 1936 года, его ученик просто одну башню Гауди, высокую, башню Святого Варавы, репродуцировал еще три раза, получилось четыре. То есть структура сама, да, вот тут вот козы пасутся, да, то есть вот такая идиллическая картина. То есть какова должна была быть структура собора? То есть это 12 башен, 12 евангелистов, из них 9 пониже, а 4 повыше, это 12 апостолов, да, и 4 повыше евангелистов. Потом башня Девы Марии и башня Христа. То есть это полная как бы, картина католического, религиозного, христианского мира. При этом внутри части и пределы обращались ко всем главным святым местам всей Испании. И вот это тоже я все время, знаю, может быть, как бы это абсолютно, конечно, абсурдная вся история с двух сторон, и, конечно, ничего хуже, чем то, что сделало испанское правительство сейчас, наверное, они абсурдно себя вели. Но, тем не менее, все великие каталонцы, современники Гауди, они всегда говорили, Каталония должна быть великой внутри Великой Испании. И недаром все главные, например, испанские каталонские коллекционеры, они часть своих коллекций дарили Каталонии, а часть музею Прадо. Потому что они считали, что именно внутри вот этого целого Каталония, уже там заявившая о своих каких-то вещах, может как бы развиваться, питаться, и нельзя перерезать вот эти вот нити. И Гауди посвящает внутри пределы, там есть и Севильский собор, там есть и Гранадский собор, и Сантьяго де Компостела, то есть он еще накручивает туда всю религиозную символику Испании. Он делает, да, и так у нас же мало времени, то для... сейчас какие-то очень важные вещи я сейчас забуду, но потом вспомню. Мы гуляли лет... года 4 назад по собору строящемуся с его главным архитектором Жорди Фаули, человеком, который вот он, который сейчас достраивает Саграду Фамилию и который на самом деле считает себя такой реинкарнацией Гауди. Он невероятный совершенно, и он вот в данный момент он объясняет моему сыну, что это все не придумано, что им удалось вычислить формулу Гауди, потому что нет, чертежей не осталось, да? Но есть логика построения, по которой при помощи там, современных технологий, компьютеров, я в этом мало что понимаю, но я вот ему веришь абсолютно, что они поняли, как должны были строиться все перекрытия дальше. То есть это живой организм, который вот он и должен расти по той логике, которая была задана Гауди изначально. Поэтому тезис Жорди Фаули, что к 24-му году достроят не некую фантазию Жорди Фаули и современных архитекторов, а достроят именно ту самую Саграду Фамилию, которую задумывал он. И Жорди удивительно говорит, вы понимаете, что это же последний собор мира. Это правда, соборов такого масштаба больше не строят. Он будет самым высоким, это по проекту Гауди, 172 метра, это самая высокая церковь в мире. Это храм, искупительный храм грехов человечества. И понятно, что после той же, например, святой недели, трагической недели, Гауди начинает его строить совершенно с особым ощущением, что это искупительная жертва за эту неделю. Потом произойдет гражданская война. И как бы вот это вот как бы нарастающее как бы искупление, которое человечеству как бы хорошо бы воплотить, и о них задуматься, они как бы входят в вот это магнетическое поле этого собора. И Жорди говорит, вы понимаете, что все люди, которые работают, они все сияют, они все понимают, что они внутри миссии. Они потрясающие, они все просто приходят с утра, сияя на работу, вечером уходят сияя. И в этот момент, я клянусь, это не фантазия, я вижу, как идут два рабочих и несут какую-то тяжелую гадость. И вдруг один из них роняет ее на ногу другому. Это классический наш любимый анекдот нашего детства. И другой говорит: «Мигель, будь осторожнее». «Нет, Вася, ты не прав». То есть я рыдала. И этот человек, да, вот это, соответственно, моменты какой-то достройки. И здесь я тоже не могу как бы не похвастаться. Это великий скульптор каталонский Мануэль Кузакс, который делает для третьего фасада, который сейчас достраивают, ряд скульптур, в том числе скульптуру Святого Викентия. Скульптура делается из глины, а потом компьютер это переводит уже в камень, а потом скульптор проходится по камню, нанося фактуру. И вот он мне позволил вылепить часть Святого Викентия, то есть на соборе Святого Семейства будут пальчики. Ну, это так. Вот, он удивительный совершенно тоже человек, но это про это можно тоже отдельно говорить. И все-таки возвращаясь к тому, что же было построено при Гудии. Он создает этот портал Рождества, важно, на котором 30 растений, которые, опять помним, да, что мы средиземноморцы, никаких гамлетов, у нас Орест, который знает, куда идет. Это копии точные 30 растений, которые произрастают и в Каталонии, и в Святой Земле. Поэтому вообще идея Гауди, что вот миссия Каталонии – это возродить как-то веру на новом витке. И на самом деле, когда он в какой-то момент водил по стройке Саграда Фамилии Альфонса XIII, испанского короля, он отказывался говорить с ним по-испански, говорил только на каталонском, объясняя это тем, что есть какие-то вещи мистические, которые можно объяснить только на каталонском языке, потому что это язык Рамона Льюля, великого средневекового философа, и вот и вся великая романская живопись, она каталонская, вот на вашем испанском не объяснить. И еще одна чудесная тоже такая сцена, когда Мигель де Унамуно, такой главный испанский философ, ну какой-нибудь Бердяев, флоренский, я не знаю, в наших реалиях, приезжает на стройку, ему не понравилось, то есть он скорее почувствовал вот эту какую-то такую, вот эту языческую и странную, даже вот эту черепушную линию, которая там тоже присутствует. И он ходил и говорил: «No me gusta» по-испански. «Мне не нравится», — говорил Мигель де Унамуно. А Гауди шел за ним: «No le agrada», то есть на каталонском. Вот, но при этом Унамуно сделал ему оригами. Он вообще очень любил оригами. И Гауди всю жизнь его хранил. То есть вот такой вот как бы диалог, спор, журавлик на всю жизнь. И для того, чтобы сделать вот эти вот слепки, Гауди создает мастерскую, в которой он берет курицу, усыпляет ее хлороформом, вставляет ее в гипс, делает слиток настоящей курицы. В какой-то момент он засунул фотографа в гипс и чуть не погубил собственного друга, который там внутри чуть не задохнулся. Но с идеей, что все должно быть вот реально узнаваемо, а потом это реально узнаваемое должно превратиться в... И вот это вот очень страшная картинка. К вопросу о вот двойственности. Огромное количество младенцев, умерших при рождении, которые Гауди тоже засунул в гипс, перевел в слепки, и это ему было нужно на сцену Рождества. А что у нас происходит перед Рождеством? Убиение младенцев. И поэтому бедные убитые младенцы – это реальные младенцы. И когда ты представляешь, например, что вот какой-нибудь человек в эпоху Гауди вот входит в эту мастерскую, которая вся завешена вот этими гипсовыми эмбрионами, то... Вот тут очень важно понимать, что вот какие-то линии дойдут параллельно. И, например, вот этот гигант, который убивает младенцев, вот как раз у его ног младенцы, он тоже был сделан с реального такого гиганта, жившего в Барселоне, у которого вдобавок были 6 пальцев на ноге. То есть Гауди сначала его привели как модель, а потом, когда Гауди обнаружил, что у него еще 6 пальцев, да, 666 число зверя, то есть это просто было торжество, и вот, вот как бы один из младенцев, а вот его нога, на ней 6 пальцев. Это реальный слепок с ноги реального вот этого гиганта, который согласился для Гауди позировать. То есть и вот это вот его вот внимание к деталям, то есть тут такой особый экскурс в средневековое сознание нужно бы совершать, но вот тот великий философ, которого я упомянула, XI века, Рамон Льюль, он сделал такую компьютерную машину XI века, у него такая куча кругов, всяких понятий теологических, которые двигаются и сочетаются, и вот каждое сочетание дает какие-то новые теологические истины. И вот ощущение, что Гауди пытается в архитектуре воспроизвести вот эту вот великую машину Рамона Льюля, вот, обращая внимание как бы на каждый элемент, потому что каждый из них как бы для чего-то очень важен. На фасаде Рождества появляется бомба Орсини. Барселона конца XIX века – это центр терроризма. То есть бомбисты совершают огромное количество терактов, и в том числе поджигают театр Лисео вот этой вот самой бомбой Орсини, в которой чуть не погиб Марагаль, тот самый, который написал «Атлантиду», по которой дракон, и мы видели. А вот демон, который соблазняет человека, вкладывая ему в руку бомбу Орсини. Бомба детально воспроизведена на фасаде. И это не шутка реставратора, это работа самого Гауди. Собор строится. Вот тот самый кипарис, на котором, у которого есть огромное количество родственников, уже изученных и каталогизированных. И вот это как бы гигантская целостность, которая сплетена из тех же скал Монсеррата, мы их видели и узнаем, которая сплетена из... Посмотрите, как строятся... Давайте вблизи посмотрим на колонну. Вот эти башни прозрачные. А вы видели когда-нибудь Кастельерс? Этот национальный каталонский спорт, когда люди вот так вот обхватывают друг друга, становятся в 9 этажей. Это и они тоже. А каталонский танец Сардана, когда весь народ берется за руки, становится кругом, и испанцы всегда издеваются, говорят, что каталонцы считают даже, когда танцуют, потому что он такой вот очень. И это в какой-то мере еще и Сардана, объединившихся. Это, если, например, вот попытаться посмотреть со стороны, то можно представить, что это вот такая вся Каталония, которая вот кругами танцует Сардану, поставленная друг на друга, или поставленная точно так же в виде человеческих башен. То есть он собирает вот эти все возможные национальные символы, но прежде всего символы человеческого единства вот в этом духовном порыве искупления грехов человечества. И в процессе стройки, особенно последние годы, ну вот последние, когда умирает уже его отец и племянница, Гауди живет совершенно таким размеренным ритме. Он каждый день отправляется на службу в церковь Сан-Филиппе-Нери, потом на стройку. И в какой-то день 24-го года он прощается со своим подопечным, говоря ему: «Завтра у нас будет много работы». Идет домой и попадает под трамвай номер 30, трамвай, который в Барселоне назывался «Красный крест». Его принимают за нищего и привозят в больницу Санта-Крео, в больницу Святого Креста. Там несколько дней он лежит неопознанный, потом его находят, но он уже умирает. Хоронят его так, как не хоронили Дона Эусебио Гуэля за 8 лет до того, когда казалось, что на похоронах вся Барселона, у Гауди был реально весь город. И его похороны заставили думать о том, что... и вообще роль его... он был объявлен сразу негласным барселонским святым. В 90-е годы начат процесс официальной беатификации. Это первый этап возведения в святой сан. Барселона подала все документы, папский престол думает. Но очень вероятно, что в какое-то ближайшее время появится святой Антоний, покровитель архитекторов. И, собственно, он это более чем заслуживает. На могиле его очень простая эпитафия. «Фа Гойч» – «Возрадуйтесь». Собственно, то послание, которое Гауди оставил для всех поколений. И люди могут трактовать его в плане теологическом, могут трактовать просто в плане красоты. И на самом деле ведь для процесса причисления к лику святых необходимы чудеса. Да, потому что если мощи не производят чудеса, то не может быть процесс осуществлен. Почему там, например, были все дискуссии там с царскими страстотерпцами? И на самом деле вот та реакция, которая производит Гаудин у людей, когда вы входите сейчас вот в этот полудостроенный собор Святого Семейства с его невероятными изразцами, это тоже важная вещь, что соборы испанские обычно такие довольно темные. Гауди наполняет его абсолютным светом, и потрясающе сделанные изразцы, там гуляет цвет, и он как будто бы дает вот новое прочтение вот этой радости приобщения к какой-то истине небесной. И... Но у меня, например, тоже позволю так закончить автобиографически, было личное чудо, связанное с Гауди. Я думаю, может, послать в комиссию. Потому что самое любимое, и это будет финал нашей встречи, у меня самая любимая постройка Гауди, это крипта Санта-Колома, которая находится под Барселоной. И туда, опять же, мало кто доезжает. Но сейчас, конечно, это уже там все музеифицировано. Это было... Первое путешествие в Барселону, это какой-то 90-й год, когда великий испанский писатель Мануэль Васкес Монтальван, с которым мы делали вместе книжку о Москве и революции, две недели показывал мне Барселону, и в том числе мы приехали сюда, это был не музей, это был просто храм, а колонии, рабочей колонии, то есть вообще Гуэль, он же такой утопист, да? И он решил построить фабрику, при фабрике дома для рабочих, бассейн, оперный театр, библиотеку, ну, чтобы все вот было хорошо, такой Морозов. И в том числе, естественно, церковь. Церковь делает Гауди. Успел он сделать только нижнюю часть, крипту. Дальше не достроили, потому что потом Гоэль умирает, потомки уже не финансируют эти бессмысленные проекты. И именно здесь, в этой крипте Гоэль, Гауди впервые обыгрывает свою... То есть, когда вы входите туда, это ощущение, что вы оказываетесь в таких внутренностях дракона, эти базальтовые плиты, такие отточенные какими-то гигантами, вот эти аркбутаны, превращенные да, в опоры потолка, это пространство, построенное из обожженного, переобожженного кирпича, такого коричневого, совершенно таинственного. Мы вошли туда, это был такой полумрак, нам священник большим ключом открыл дверку. Мы входим внутрь, тоже витражи, опять же, те же, мы тут можем увидеть голубок. Все залито, когда восходит солнце, вот этим витражным светом. Так вот, именно здесь Гауди впервые разработал вот эту систему, которую сейчас уже более-менее все знают, что средневековые мастера, и мы опять идем к истокам каталонской архитектуры, для того, чтобы построить идеальную арку, нужно просто повесить цепь. А если вы хотите делать арку с какими-то еще, там, скажем, сила действует, простите, если тут есть люди, понимающие физики, то Гауди что делал? Он подвешивал цепь, и затем в мешочках дробь в той пропорции, в какой силы архитектурные действовали на эту арку. И вот создавал вот такую вот висячую конструкцию. Если мы ее переворачиваем, мы получаем проект. То есть именно здесь, в крипте Гауди, это впервые было осуществлено. Вот это вот, например, проект миссии в Танжере, который не был осуществлен, видно, что это просто вот перерисованная вот эта вот висящая структура. Так вот, да, и это такой Принглс, гиперболический пироболоид, но это уже другая история. Так вот, предыстория того маленького чуда, которое случилось, было в том, что я никогда не понимала музыку совсем. Я помню сцену, когда мне там 7 лет, я лежу на полу, кричу, не пойду в консерваторию слушать Петю и Волка, а интеллигентные родители пытаются, естественно, вести ребенка слушать музыку. Когда я училась на филфаке по курсу теории композиции, мне достался доктор Фаустус Томаса Мана, который весь построен на додекафонической системе Шёнберга. Я прочла книгу по теории композиции про Шёнберга, но поскольку я не могу отличить минор от мажора и спеть «В лесу родилась ёлочка» на правильный мотив, то эта тема была закрыта, и я решила, что музыки нет, потому что для меня казалось, что музыка – это малоинформативно, да, просто, ну, что звучит, да, тут интересно понять, вот, и как-то вот музыки не было совсем. И вот мы входим туда с этим писателем Васкесом Монтальваном, с каталонским священником, тогда я довольно хорошо говорила на каталонском, мы начинаем разговаривать, такая девочка с косичками, вы откуда, из Москвы, каталонский, я уже там более-менее занималась Гауди, в общем, священник падает в обморок и говорит, вот что, вот-вот, он отламывает камушек, как говорит, возьмите вот вам в подарок, и говорит, а еще хотите, ну я даже не знаю, вот что вот ради вас, хотите поиграть на органе? Я говорю, нет, я-то, конечно, может быть, и да. Он говорит, нет, никаких проблем, у меня тут механическое пианино. И вот я поднимаюсь вот сюда вот на хор. И там стоит механическое пианино. Как зайка начинает делать бум-бум-бум, а орган играет Баха. И в этот момент ангелы спустились с небес. У меня было просто физиологическое ощущение, что кто-то вытащил затычки из ушей. И я вдруг поняла, что если я сейчас вот не буду вот прямо сейчас слушать музыку, я просто умру, как человек в пустыне. Вот он идет, вот последняя капля воды – смерть. То есть мне тут же был куплен абонемент там, в Палау де ла Мусика барселонский. С тех пор, в общем, я как-то совершенно подружилась с музыкой. В общем, наверное, даже стала меня очень хорошо понимать. В общем, чудо. И поэтому спасибо великому Антонио Гауди барселонскому. И прежде всего вот это «фагойч». Вот вы теперь знаете слово по-каталонски, выучите его. Фагойч, возрадуйтесь, и возрадуемся же мы. И спасибо Гауди за то, что такую радость он нам доставил. Спасибо.
Друзья, пока вы готовите вопросы для Татьяны, мы хотим пригласить буквально на минуту замечательного поэта Виктора Калигорского, который прочитает небольшое стихотворение, посвященное Татьяне или
Гауди.
Что вы не
напишем в следующий раз.
Я хочу поблагодарить Татьяну за совершенно замечательную лекцию. Должен сказать, что я из тех людей, которые все-таки был в Барселоне. И почти все вещи, вот кроме последней, может быть, и некоторых ранних, я видел. Вот. Должен, кстати, сказать, что сколько я не искал в Барселоне хотя бы одного трамвая, я его никогда там не видел. А Гауди попал, да, под первую очередь, которая там в 26-м году с каким-то запозданием по сравнению с другими городами это сделали. Вот. И я написал свое стихотворение про Гауди еще до того, как поехал в Барселону, как я обычно всегда и делаю. Вот. И вот стихотворение называется «Память Антонио Гауди, строителя храма Саграда Фамилия святого семейства в Барселоне». Блажен, кому трудов земных награда, приять успокоение на лоне, взлелеянного духом вертограда, в своем творении, словно в пантеоне, как Гауди, почиющий в Саграда, Фамилия в всем горнем бастионе, чьи башни 40 лет взыскуя града, ревнуя о божественном заслоне. Не дивно ли отленье в нем ограда, чем выше громоздя, тем непреклонней, пятою попирая жерла ада, сам к небесам вознес он в Барселоне.
Спасибо огромное, да, и тут вот опять же прозвучал, да, потому что мы все как бы долгие годы привыкли говорить Гауди, но
именно так я и думал, когда...
естественно, на самом деле это все думали, и я потом вот в какой-то момент мы там начали в каких-то там радиоисториях, потому что если, например, Пикассо какой-нибудь, он может быть Пикассо и Пикассо, просто он испанец и француз, какой-нибудь Картасар может быть и Картасар и Картасар. Аргентинец он или, опять же, француз. А вот Гауди, он только Гауди, никак иначе. Но просто долгое время у нас он был Гауди, поэтому это, естественно, понятно. И спасибо, да, замечательный, замечательный текст. Еще...
Татьяна, а есть какая-то связь между расцветом строительства особняков в Москве и в Гауди?
Нет, ну как, ну это капитализм, буржуазия. А, ну в смысле прямые? Нет, ну все-таки Шехтель, например, какой-нибудь. То есть там есть типологическое, мы как всегда говорим, влияние и типологической общности. То есть Шехтелем это типологическая общность, это одна и та же эпоха, но прямого влияния нет. То есть на Шехтеля влиял какой-нибудь там Сион, Венский, а все-таки Испания не доходила тогда так близко. Все-таки, ну вот я говорила с специалистами по вот, русскому модерну, по крайней мере, ну, вот, я помню, что у нас был какой-то там круглый стол лет 10 назад, и они говорили, что прямых вот, подтверждений того, что они как бы видели и на это дело ориентировались, потому что все-таки русские, нет, ну, естественно, есть там русские путешественники, там тот же и Волошин путешествовал по Испании и так далее, но все-таки скорее вот, наш модерн ориентировался на такой, на венский, на французский. Хотя, может быть, там за это время что-нибудь нашли. То есть мы не можем знать, возможно, там Кекушев что-то и видел. Но вот упоминаний вот того, что вот Кекушев, вот я видел Гауди, проснулся утром, нарисовал дом, такого, по крайней мере, ни мне, ни вот людям, с которыми я советовалась, не попадалось. Если кто вдруг узнает...
Ну, Дорожинский похож на Гоэля, на особняк
Гоэля. Да. Ну да, нет, ну потому что, опять же, что это есть как бы... Да, конечно. Вот, ну то есть вот подтверждение именно прямого влияния мне не попадалось. Если кому-то попадалось, буду очень рада, если поделитесь. Ну да, нет, ну какая-нибудь та же лестница в особняке Рябушинского, да. Она просто всем на зависть. И на самом деле мы... Это был очень интересный проект в СССБА, в Центре современной архитектуры барселонском, про лестницы. Там, они, там такой Тускетс, чудесный архитектор, он сделал такую классификацию лестниц, очень красивая просто идея выставки, очень простая. Да, то есть все типы лестницы. То есть первая там лестница пандус. И в этом зале построена лестница пандус. Ты можешь по ней так походить. И потом целая стена фотографий. То есть это пандусы там Мексики, у инков, какие-то пандусы средневековых замков. И одновременно несколько хороших картин высокого уровня, где есть лестница пандус. Там вторая лестница там, витая, лестница раздваивающаяся, лестница такая сякая. Лестницы невозможные со всякими эшерами. Вот. И мы как раз говорили с Тускетсом, я говорю, как у тебя бифункциональная лестница, шехтелевская, которая лестница, одновременно лампа. Вот такой.